12. 31 августа 1941 года. Яркий солнечный день. Все ушли из дома, кроме нее. И она знала, что ушли надолго. Три записки, оставленные на столе, были лаконичны, но каждое слово в них выверено. Она уходит из жизни в последний день лета. Уходит в конечном счете потому, что видит себя на грани взнуздания, теми силами, подчиниться которым ее дух не может. Это всегда была ее, чисто цветаевская особенность в отношении к смерти. В зрелые свои годы она постоянно думает и пишет о смерти добровольной. Смерть как протест, если уже не осталось надежды одолеть принуждение. Смерть, если нельзя быть, то есть жить по собственным высшим законам. Не возьмешь моего румянца, сильного, как разливы рек. Ты охотник, но я не дамся. Ты погоня, но я есть бег. Не возьмешь мою душу живу. Так, на полном скаку погонь, пригибающийся и жилу, перекусывающий конь аравийский. Так горделиво писала она еще в 24-м. И это победоносное чувство пронесла через всю жизнь. Ее жизнь, как она была задумана Богом, черпала силы из двух источников. Сердцем принятого на себя долга заботы о близких и роскоши творчества. И нужно-то было теперь в сущности немногое. Минимальный заработок, чтобы прокормить сына и чтобы отсылать время от времени посылки дочери и мужу в лагерь, и возможность на несколько часов в день склониться над листками бумаги с пером в руке. Когда она записала свою последнюю поэтическую строку, или, на худой конец, последнюю фразу в дневнике, писать перестала. И быть перестала. Эту формулу, звучащую как приговор, она занесла в свою рабочую тетрадь еще в 40-м году. Она всегда называла себя Семижильной, и у нее хватило бы сил сопротивляться всем оперуполномоченным мира, как и прочим бедам, если бы не были уже перекрыты оба источника, обе опоры ее существования. Что оставалось ей теперь? 31 августа она делает шаг в пространство свободы. Вспомнилось ли ей в это последнее утро, что ровно год назад, день в день, 31 августа 1940 года, она была в ЦК партии? Вряд ли. Ее пригласили прийти туда в ответ на отчаянную телеграмму, посланную за несколько дней до того на имя Сталина. Второй раз Цветаева обращалась к вождю. На письмо, если, впрочем, оно было отослано, ответа так и не последовало. Теперь речь шла уже не о судьбе мужа, а о ней самой и сыне. К этому времени Марина Ивановна использовала все каналы, которые сама могла придумать и какие подсказывали друзья, чтобы разрешить жилищную проблему. В Белокаменной, некогда воспетой в ее стихах, не находилось места, куда она могла бы поставить свои чемоданы. А их теперь оказалось немало. Как раз в августе 1940 года на таможне, наконец, выдали багаж, прибывший из Франции. Огромную часть его составляла домашняя библиотека Цветаевой. Налегке, без вещей, они еще могли вдвоем с сыном кочевать по квартирам разных добрых людей, но с багажом деваться было просто некуда. Его свалили у друзей Николая Вельмонта, Габричевских, на улице Герцена, но хозяева должны были со дня на день вернуться из Крыма. Цветаева уже писала письма в Союз писателей Фадееву и Павленко, давала объявление в газету, соглашалась на маклера, исчезнувшего вместе с задатком, обращалась в Литфонд. Безрезультатно. 27 августа 1940 года Мур записал в дневнике, что у матери состояние самоубийцы. В этот день и была послана телеграмма в Кремль. От полной безнадежности «Помогите мне в отчаянном положении», писательница Цветаева. Таков текст, приведенный в дневнике. И 31-го ее вызвали. Разумеется, не к Иосифу Виссарионовичу. С Цветаевой дружелюбно беседуют в одном из отделов ЦК. Прямо при ней звонят в союз писателей с предложением помочь найти жилье писательнице Цветаевой. В садике неподалеку Марину Ивановну терпеливо ждут Мур и Николай Вельмонт. Моросит дождь. Когда она выходит, все трое счастливы уже одним тем, что они снова вместе. Меньше чем через месяц проблема с жильем в самом деле разрешилась. Сотрудник Литфонда Ратницкий отыскал комнату, которую издал Марине Ивановне на 2 года инженер Шукст, уехавший работать на север. Трудно сказать, было ли это результатом звонка из ЦК. Ибо, во-первых, Ратницкий пытался помочь Цветаевой и раньше. Во-вторых, огромную сумму, требовавшуюся в уплату за комнату на год вперед, Марине Ивановне все равно пришлось собирать самой. Львиную долю дал ей Пастернак. Так что указующий звонок из ЦК в Союз писателей был, скорее всего, отработанной инсценировкой, привычным враньем, снявшим, однако, ненадолго остроту стресса. Дневник Мура отметил, что в тот вечер на радостях они пили кахетинское сначала у Вельмонтов, а потом еще и у Тарасенковых. В тот же день, утром или совсем поздно вечером, 31 августа 1940 года, Марина Ивановна писала горькое письмо поэтессе Вере Меркурьевой о том, что Москва ее не вмещает, что она не может вытравить из себя оскорбленного чувства права, ибо, — писала она, — Цветаевы Москву задарили. Усилиями отца воздвигнут музей изящных искусств, а в бывшем Румянцевском музее 3 наши библиотеки — деда Александра Даниловича Мейна, матери Марии Александровны Цветаевой и отца Ивана Владимировича Цветаева. Позже Марина Ивановна поставит рядом и другое свое право — уроженца города, и еще право русского поэта, и еще право автора стихов о Москве. Унижение провоцирует в ней мощный всплеск уязвленной гордости. «Я отдала Москве то, что я в ней родилась», — так сформулировала она, наконец, в письме к той же Меркурьевой. Марина Цветаева. «Где отступается любовь», Петрозаводск, Карелия, 1991 год, страницы 217-220. Сказано все это совсем не по адресу. Но где адрес, где тот имирек, кто измучил ее и ее близких, отнял возможность самого скромного существования? Перед кем еще можно было бы высказать все эти доводы, клокотавшие в сердце? Я склоняюсь к мысли, что письмо это писалось именно в преддверии разговора с властями, может быть, в ожидании назначенного часа. Цветаева с пером в руках выговаривала аргументы, которые, она понимала, ей не придется высказать властям.